Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:05, вторник, ноябрь, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. На Рублевке, кстати, 1 балл в две стороны, в Новолоколамке тоже все хорошо. А вот общая загруженность по Москве 4 балла, что Яндекс показывает, что CODD. Вот как-то у них в этот раз сходятся цифры. Но о движении вы можете всегда написать на +7 925 48 94 8. В Телеграм «Говорит МСК-бот». Если есть такое желание, пишите, не вопрос, прочитаем. Так, Ярославка тошнит, пишет Макс Панфилов. Привет, да, всем мне привет, говорит, да, привет, друзья, товарищи, всем здравствуйте. Вот это Фомину развели, стекло лобовое за сотку поменял. Надо было у нас спросить, как в гаражах за 15 тысяч сделать, пишет Валерий. Валерий, вот мне камень неизвестно откуда прилетел на парковке стояла машина, просто камень прилетел в лобовуху, и все. Откуда, я не знаю, наверное, кто-то очень любит мою программу, наверное. Не знаю, может быть, какие-то, может быть, конкуренты с других радиостанций, не знаю, вот так мелко пакостят, понимают, что уже все, как бы. И остается только мелко пакостить, кидать камни в меня. Но время разбрасывать камни, время собирать камни. А у меня лобовуха разбитая в итоге, но я ее просто не меняю. Какая разница, пусть будет разбитая, я езжу на разбитой, ну, в смысле, с разбитой. Какая разница? Что, она же не развалилась, вот если бы она в труху рассыпалась, вот если бы она прямо на мелкие такие вот детали развалилась, тогда да, а так зачем? Ну, не понимаю. Варшавка тошнит, пишет Владимир, а что у нее за авто? Да откуда я знаю, что у нее за авто? Я что, смотрю на авто наших сотрудников, я же похож на психа, на человека, который преследует людей, рассматривает их автомобили, помнит, какие у них автомобили, мне что, заняться нечем. Трещина съедает дворники, пишет Денис, а я дворники не меняю годами, мне все равно, они даже ничего не очищают, они так у меня чисто для вида. Без разницы, вот. И знаете как, вот это вот, как это называется там, омывайку я тоже не заливаю. Я подъезжаю под автомобиль сзади, поближе. Он накидывает мне грязи на лобовое стекло. И я раз-раз и вот протираю своими дворниками, которым уже 150 тысяч лет. Вот и все, мне все равно. Да и тем более там, если рвется дворник в таком месте, где не сильно мешает. То есть визуально не мешает, нормально. Там хорошо попали, там красиво камень бросили, так что не мешает. Хорошо. Да? Так, раньше у Фоминой была трешка ПВ. Да я не знаю, что у нее там было. Отстаньте от меня вообще. Я знаю, что у нас есть группа жестких извращук, преследующих наших девчонок, да, радиостанционных. Им нравится вот это вот, следить за их судьбой, писать им комплименты, там как-то приставать, сальности какие-то. Мне только не надо про это писать, я вас умоляю, мне это неинтересно все. Ваши отношения. Вы там им пишите в личку. Из-за трещины остановят гаишники и оштрафуют, пишет Кошек. Да где вы гаишников-то видели в Москве? Из чего бы они меня вообще остановили? Я машину даже не мою, понимаете, там непонятно, правда? То есть у меня настолько сейчас грязная машина, что непонятно, есть ли на ней какие-то трещины, есть ли на ней, в принципе, детали какие-то этого автомобиля. Мне все равно, понимаете? Я использую автомобиль как транспорт, вот, как средство, как передвижение, как... Я его использую. Не он меня, а я его. Вот когда вы натираете свои автомобили до блеска, воском их покрываете, черните свои шины, знаете, что он вас использует, или она, смотря, что у вас за автомобиль. Может быть, вы считаете, что это она. Есть и такие странные люди. Ну ладно, вот она вас использует, ваша машина, вот, а не вы ее. А я точно вам отвечаю, у меня автомобиль, все. Для моих нужд существует просто вот стакан, телефон, автомобиль, все это для моих нужд. Ну, не знаю, стакан, вот чая, вот я чай пью сейчас. Почему не моешь? Зачем? Зачем его мыть? Зачем? чем грязнее автомобиль, чем он сильнее искорежен, вообще, чем больше на нем ранений всяких внешних, и это заметно, тем лучше. Почему? Потому что все на дороге тебя боятся. Все! Чем, как бы сказать, чем хуже состояние твоего автомобиля, тем лучше. Визуально. Визуально. Технически все должно быть идеально. Вот должно быть конфета. Двигатель там, трансмиссия, все вот эти вот. Да, это да. Но с виду должно быть ужасно всегда. Ты должен внушать страх и ужас. А как еще? Потому что если ты будешь такой весь целенький, намытый, ну зачем? Ну это никто никогда тебя не пропустит. А здесь сразу все видят псих, и все. Для чего обгонять, подрезая, чтобы потом остановиться на светофоре, пишет Владимир Горыныч. Ой, я сегодня так по... не подрезая, а проехал по Тверской, и вдруг бабка мне под колеса бросилась. Бабка на Пушкинской площади решила мне броситься под колеса. Хотя там есть подземные переходы, все дела, она почему-то мне решила под колеса кидаться. Именно когда я выезжал из одного автомобиля, ну, то есть на обгон пошел. Ну, как, не на обгон, я перестроился и с опережением пошел. И вот я перестраиваюсь с опережением, и бабка. Хорошо, что у меня хорошие тормоза. Да, так бы приехала с частями уже бабки этой, не знаю, ну а что, на капоте. Хотелось бы спросить у нее, куда она лезет, но не было времени. А вряд ли она слушает радио, вряд ли. Хотя, если слушает, это был я. Добрый день, я не знаю вас по имени, отчеству. В смысле, доброе утро, да. Вот так и познакомились, да. Ну, вот. Но сидеть за вас не хочется, нет, в тюрьме не хочется сидеть. А как вы такой правильный техосмотр проходите с трещиной на лобовом? А что, кто-то проходит техосмотр? Да я вас умоляю, это во-первых, во-вторых, она у меня всего там месяц, наверное. Трещина. Чего, к следующему техосмотру, не знаю, когда он у меня, тогда и сделаем. Бабке лень спускаться, подниматься в переход, пишет Шнайдер. Да она просто хочет умереть, Шнайдер. А у меня машина идеальная, но все равно боятся, просто цвет желтый и фишка на крыше, пишет 77-й. А по факту наступил, да, новый день, по ощущениям, ну, вообще, какие ощущения? Как так, а, ну в реку бы сбросил части тела, Алешка говорит. Алеш, как вам не стыдно вот так шутить, а? А, не в тюрьме, а в колонии поселения, пишет Денис. А почему это в колонии поселения? Я, мне кажется, с превышением шел. И там еще была, как вам сказать, агрессивная манера. Да, с перестроениями вот этими. Ну, вы поняли. А все с чего началось? Я ехал себе по Тверской, ехал, смотрел в телефон, на дорогу, естественно, не смотрел. Зачем смотреть на дорогу, все нормально, и так я знаю, что все в порядке. Ну, просто ковырялся в телефоне, читал новости. И тут, тут меня вдруг обгоняет, короче говоря, Приора, что ли? Что-то типа Приоры, но как будто бы универсал. И так вот она меня чуть-чуть подрезала, мол, что я медленно еду или что-то такое. Ну, все. Надо было ответить. И я ответил. Все. Я, кстати, победил. Ха! Но этот человек вряд ли меня слушает тоже. В приоре-то в своей. Но если слушает, я тебя победил, дорогой товарищ, да? Рад знакомству. А что стыдно? Человек про реку дельный совет дает, пишет Перепелка. Ну как дельный совет? Видите, не работает. Кстати, в истории с Соколовым появились интересные подробности. Сейчас я вам расскажу. Папа хотел сюрприз внукам сделать, пишет Гант. Ну, скорее всего, да, скорее всего. Вдруг она там на Тверской живет. Хотел как-то это приободрить всех остальных, да, сородичек. Значит, смотрите, вот этот вот тип из СПБГУ, Соколов, заявил, что не может жить без научной литературы и телевизора. Без научной литературы и телевизора. Об этом, в общем, сообщают СМИ. И он просит теперь, дайте, пожалуйста, говорит, мне в СИЗО научную литературу и телевизор. Пожалуйста, не могу без телевизора и научной литературы жить. Ладно, научная литература нас не интересует. Она интересует только маньяков и убийц, скорее всего, потому что, ну, а кто еще интересуется научной литературой? Только маньяки какие-нибудь. А вот телевизор стало интересно, да? Потому что должна же у него быть какая-то любимая программа. Вот я думаю, какая? Потому что если он ее назовет, может быть, мы поймем, кто, так сказать, сформировал его мировоззрение. А то может оказаться что-нибудь страшное. Вот кто интересно, кого интересно любил посмотреть этот Соколов? Кого интересно он любил посмотреть? Какая же у него любимая программа, на каком же канале? Какой же у него любимый ведущий? Вот интересно. Жаль, что мы никогда не узнаем об этом. Но если узнаем, ну, в смысле, хотелось бы, чтобы он сказал, успел. Да, правда? Ну, правда же интересно, мы же не знаем. Что он смотрит. Мы можем только догадываться, мы можем только здесь вот как-то вместе пытаться распознать что нравится маньякам, расчленяющим молодых девушек. Но, в принципе, никогда не узнаем об этом, правильно? Вот. К сожалению, да. К сожалению, да. Он же ведь может, его сейчас спросят, он может и соврать, например. Назвать какую-нибудь такую программу, которую все смотрят остальные, просто чисто из уважения. А может, ему другая какая-то нравится. Мы же не знаем. Может, какая-то хорошая абсолютно. Вот. Может быть, та, которая чувства добрые лиры пробуждает. Кто знает. Умники и умницы. Он выбрал красную дорожку, Мегусто говорит. Кухня ТВ до 16 и старше. Что такое до 16 и старше? Я последний раз слышал лет 100 назад. СЛД, что это за программа? И мне кажется, ее уже нет. Сам сидел в камере с ТВ, проклинал все телевидение и зрителей «Дома-2». Невозможно было читать, пишет Сергей. Сидел в камере с ТВ, проклинал все телевидение. То есть нечего было смотреть? Странно. А любимый сериал «Во все тяжкие», пишет сантехник, скорее всего. Может быть, «Что, где, когда», пишет Владимир Горыныч. Может быть. Не знаю, не знаю. Ну, некоторых людей здесь называете довольно часто, я их не буду в эфире называть, они обидчивые, я не буду, это опасно, понимаете, назовете, они обидятся. Я обидчивых людей не буду называть, я называю только тех, кто точно не обидится, вот, поэтому, вот, жить здорово Малышева, пишет Александр. Ну да, кстати, скандал какой-то с Малышевой приключился, там некоторые СМИ посчитали, что она была пьяная где-то. На видео, которое она снимала, по-моему, в соцсети. Так вот она сказала, что она не пьет, не курит, назло всем, во-первых. А во-вторых, не назло, а что-то такое. И во-вторых, она теперь будет со всеми судиться, кто про нее это написал. А там прям солидный список изданий. И я желаю Малышевой победы в этом смысле. Неприятно, когда человек трезвенник, а его обвиняют в том, что он пьяный. Вот прям неприятно, понимаете? Потому что сразу возникает ощущение, что неправильно провел жизнь. Ну вот если бы пил и обвинили в том, что пьяный, ну типа как Ефремов, вроде нормально. А вот когда ты трезвенник, а тебе говорят, ты что, пьяный? Обидно. Вот обидно. Иногда мне вот так в эфир пишут, ты что, пьяный в эфир пришел? Я говорю, да я не пью. Вот. Ну страшное дело, да? И Якубовича прооперировали без его согласия. Да! Такого я не видел. Такого я не видел. Малышева больная на всю голову, пишет Сергей. Зря вы так. Я вот с ней общался даже один раз. Даже два. Один раз в рамках эфира, один раз за эфиром, вот так вот, видел. Может быть, даже три раза видел. Очень приятная женщина, между прочим. Не знаю, аккуратная такая, и одета хорошо, красиво, фешенебельно, можно так сказать? Со вкусом. Вот, мне показалось, что это интересно. Ну, в смысле, с ней приятно общаться. Она, конечно, доминантна в общении, безусловно. Потому что она, по-моему, доктор наук, если я не ошибаюсь. Она, конечно же, смотрит свысока. Но пока, в общем-то, человек науки не расчленяет других людей, я к нему отношусь с пиететом, с уважением, знаете? Поэтому, почему нет? Почему нет? И что, очень милая женщина. После встречи с ней вы такой, пишет Фритюр. Какой? Великолепный, блистательный, гениальный, какой? Вы не сказали, какой? Так, обрезание свитера чего стоит, пишет Эдди Псковский. Видите, вы хотя бы запомнили, Эдди. Я всегда восхищался умением Малышевой донести информацию до масс. Вот. Я всегда восхищался этим. Вот у меня так не получается. Я не знаю, что мне где порезать, какой свитер, и чтобы вам объяснить, что я имею в виду. Потому что когда я начинаю объяснять, что я имею в виду, меня все равно никто не понимает. Боюсь умереть непонятым, понимаете, какое дело? А? Ну, уже даже не боюсь, честно сказать. А может, провосточный, пишет Фрегл? И то верно. Вчерашняя новость, космодром Восточный, воруют, бесконечно воруют даже тогда, когда уже говорили не воровать, и несколько раз говорили не воровать, а все равно воруют. Постоянное воровство происходит на космодроме Восточный, все время воруют. Об этом сказал президент России Владимир Владимирович Путин, и сказал, ну что ж такое, сколько можно воровать, почему же я уже говорю, не воруйте, а вы все еще воруете. Вот. Видимо, это никак нельзя прекратить, я не знаю, мне всегда казалось, что если президент говорит, то это уже все. Ну, то есть, я представляю себе, что я что-то ворую, и мне президент говорит во всеуслышание, не воруй, а я после этого продолжаю воровать. Ну, вот, как мне кажется, мне было бы... не хватило бы мне смелости и отваги вот этой вот всей. Земная проблема космодрома Восточный, это вот пишут у нас авторы ведомостей. Стратегический объект уже вошел в историю как пример хронического воровства. Вот что говорит президент. Порядка там так и не удалось навести, как следует. 100 раз сказано было, работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, говорит президент. Вот и все. И сейчас возбуждено уголовно... несколько десятков уголовных дел. Состоялись решения судов, по результатам которых провинившиеся сели в тюрьму, но продолжается воровство. То есть даже когда посадили тех, кто воровал, и даже тех, кто воровал у тех, кто воровал, все равно продолжается воровство. Понимаете? Рогозина все-таки не испугать, пишет 81-й. А вы думаете, это прям Рогозин лично? Да? Нет? Расстреливать надо начать, пишет Фрегл. Тогда мы всех расстреляем, кого можно расстрелять, но воровство все равно продолжится. Может, место такое, космодром Восточный? Что не делай, воруют? Алло, здравствуйте.
Воруют, конечно. Потому да. что сроки, наверное, дают смешные. И тем более, наверное, как всегда, допустим, года два они будут в СИЗО сидеть с заказом пиццы, перед телевизором и так далее.
Наверное, а потом... или вы точно знаете?
Ну, допустим, знаю, вот сейчас в СИЗО сидит один товарищ знакомый. Ну, не такой высокий, но как бы тоже не маленький. Вот, и как бы что, посидит два года там, потом отправят его, потом условно досрочно напишут, и вот, а деньги-то большие, наверное.
И все. Я понял, ну давайте я вам про деньги расскажу, насколько большие деньги, я вам сейчас расскажу.
Ну, деньги-то большие, но наказание за это, наверное, дают.
Недостаточное маленькое. Наказание, вы считаете? Я понял. Логика ясна. На первый этап стройки космодрома был выделен, это про деньги, 91 миллиард рублей. Из, по данным следователей, из которых освоено только 66. И похитили 11. Я как-то плохо считаю. 66 освоили, 11 похитили, итого 77, а выделен 91 миллиард, а остальные где? Что, я вообще не понял. Ну ладно, допустим, 11 миллиардов похитили. 11 миллиардов. Not so bad, not so bad. Почти, ну, кстати, да, Захарченко маленько не дотянул. То есть, по версии правоохранительных органов, на стройке воровали каждый десятый рубль. Смотрите, оказывается, нам напоминают, что решение о начале строительства первого российского космодрома принималось в далеком 2007 году. Спустя 12 лет задача по созданию полноценного окна в космос сталкивается с гигантскими трудностями, главное из которых упирается в нецелевое расходование средств. Такие дела, такие дела. 7373948, телефон прямого эфира. Воруют. Никак не можем космодром достроить. А я все время говорю, мне все время, слушайте, я не могу понять. Я все время говорю, что космодром достроен. Смотрите, мы построили космодром Восточный. Мы его не построили, что ли, или не построили в итоге? По-моему, там какая-то площадка-то стартовая есть. Я-то уже им горжусь несколько лет подряд. А оказывается, что? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Федор меня зовут.
Да, Федор.
Могу предложить, может быть, вот я послушал, но действительно, как справиться. Может быть, вот когда поймали за воровство, расстреливать всех родственников.
Очень хорошая идея. Я даже представляю, например, если у чиновника ребенок полуторагодовалый. Вы бы хотели пустить пулю в голову полуторагодовалому?
Ну, ребенка нет.
А до какого возраста мы расстреливаем, а до какого не расстреливаем уже?
Все очень просто. Вот все, что нажито непосильным трудом имущество, записано на всех родственников, вот тех, на кого записано. Значит, надо все отобрать. Ну, ладно, допустим, не расстрелять, а всех посадить в тюрьму, вот этих родственников. А он пускай ходит с голыми штанами.
А если записано на дочку, ей там, не знаю, 15 лет, тоже посадить в тюрьму?
Ну, вы как будто их защищаете. Ну, что-то делать надо в конце-то концов.
Ну, что, так ну я и спрашиваю, что делать. Ну, вы предлагаете всех расстреливать или сажать в тюрьму. Я вот думаю, да, я тут же хочу вам помочь и ввести какие-то дополнительные правила, чтобы мы придумали, как это будет происходить. Вот вы говорите, полуторагодовалых расстреливать не надо. Уже хорошо. Давайте думать дальше. Так что, какой у нас будет порог? Кого сажаем, кого не сажаем? Совершеннолетних, например, сажаем, а несовершеннолетних не сажаем. Как вариант?
Совершеннолетних сажаем, да.
Чтобы она сказала, тогда все будут записывать...
меня не надо записывать.
А тогда будут записывать на несовершеннолетних детей все свое имущество и все.
А тогда в законодательстве пропишем, что не имеешь права.
Несовершеннолетних нельзя записать.
Ну, конечно.
Тогда, смотрите, это значит, никто не сможет записать на несовершеннолетних ничего, правильно? То есть мы же для всех пропишем этот закон.
Ну, тогда да, тогда и воровать не будут.
Ну, понял. Но тогда и нам нельзя будет переписать. То есть вот у вас машина есть, и у вас, например, сын есть. И вы, например, там, я не знаю, захотите переписать эту машину на него. Вот. Не получится тогда.
Не, ну я-то что? Я ну, что это... там и что я? Разница-то какая?
Есть. Разница. Там много, а у вас маловато. Ну, то есть,
хорошо. Как... Тогда да. так. Тогда те, кто допущен, допущен к государственным деньгам, подписывают особую бумагу, что в случае, если ты, угу. то мы тебя, ну и так далее.
А что делаем с ним?
К ответственности.
Ну, какой ответственности? Давайте все-таки мы завершим.
Ну, давайте вот этот... так. Либо 25 лет лагеря, либо сразу расстрел. Все, подписывай все. Бумагу сам. Если...
Понял, понял, да. понял, спасибо большое. О, интересно. Значит, подпишешь бумагу, идешь на работу, в чиновники подпишешь бумагу. Либо 25 лет лагерей, если тебя поймали, либо расстрел. Ну, что сказать по этому поводу? Не будет у нас чиновников тогда, и все. Ну, их не будет просто вообще никаких, ни хороших, ни плохих. Почему? Вот пришел я в чиновники, хороший человек, подписал эту бумагу. А нехорошие чиновники вокруг меня подставили. Может быть такое? Ну, в России может быть такое. Да это не только в России может быть такое. Меня подставили. Не, я тогда в чиновники не пойду. Но я, правда, и сейчас не чиновник. И не собирался. Да, язык можно прищемить раскаленными щипцами, пишет СЛД. Да вообще раскаленную кочергу в задницу можно засунуть. Вопрос только не в этом. Вопрос в том, чтобы правильно, так сказать, найти того, кто виноват. Понимаете, в чем дело? Понимаете? Вот сейчас нашли ведь виновных, кто ворует на космодроме Восточный, так? Так, ну вот об этом же сказано уже несколько раз. Уже десятки уголовных дел. А воровство продолжается. О чем это говорит? Это говорит, что не всех нашли. Правильно? Правильно. Либо приходят одни на смену другим и воруют. А потом приходят еще и воруют, и воруют, и воруют. Может, мы такие люди просто все? Уж такие мы люди. Может быть, нам, в принципе, надо каждый десятый рубль как бы мысленно отдать на коррупцию и все, и не мучиться. И не страдать. Это такая десятина, только не церкви, а коррупции. Вот и все. Ну зачем нам всем вместе ломать голову над этим? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Да. Вы знаете, вот у меня такое сложилось впечатление, что у нас все делается для того, чтобы увести средства из реальных сектор экономики. Вот, так сказать, это благоустройство, это строительство, вот, космодром, в частности, хотя, может, как-то не странно прозвучит.
Да вот. Нет, смотрите, просто люди воруют. Знаете, что воровать? Зачем воровать? Знаете, зачем воровать?
Ну, вы знаете, да, я слышал, что более, ну, там, 5% от продажи ресурсов
словить. Да не, вот смотрите, воровать зачем нужно вот людям? Зачем они воруют? Знаете, почему они воруют?
Ну, вы знаете, рыба гниет с головы.
Да это я понимаю, но можно мне без вот этих вот лозунгов? Вот зачем человек ворует, скажите?
Ну, зачем? Ну, подменили, так сказать, ценности, то есть...
Да не, вот смотрите, вот кто-то ворует пирожок, кто-то ворует космодром. Зачем он это делает?
Ну, разумеется, зачем? Чтобы обогатиться.
Вот! Вот, спасибо большое. Вот вы все правильно говорите. Идеально и в точку всегда попадаете. Вот, правда ведь? Вот они-то воруют, чтобы богаче жить. Красиво жить, понимаешь, тусоваться красиво. А он, этот, доцент, кстати, да, отрыжка 90-х, тусовался тоже красиво. Ходят слухи, что он антиквариат закупал кое-кому. Доцент, вот этот, который там с руками гулял. Еле ноги унес, да? Вот этот доцент из Санкт-Петербурга закупал антиквариат одной очень такой высокопоставленной семье в свое время. Вот. Ну, вот ходят слухи, да, и что его покрывали, да? Да-да-да. И звучит какая-то фамилия типа Батурин, я не знаю почему. Правда это, неправда, я ничего не знаю, вообще не знаю. Но вот так вот говорят. Так скажем, в коридорах шепчутся, правильно это, неправильно, не знаю. Я ни в чем не уверен, у меня никаких доказательств нет. Вот так вот шепчутся. То есть это все люди тех времен, мне кажется, нет? С другой стороны, помните этого, у которого кошаки? Как же его звали? Горинг? Горинг? Какие у меня кошаки вообще? Какие же у него кошаки там были? Это он про женщин говорил, про сотрудниц, про своих. Какие-то то ли кайфовые, то ли... Кто же помнит? Какие у него кошаки? Какие кошаки были у Горинга? Пеп-пеп-пеп. Да? Ну, давайте. Кто-нибудь помнит? Напишите мне, какие кошаки были у Горинга. Мы пока послушаем новости, а дальше будет обзор печати, и вернемся к теме, к этой, еще к другой, и тысячи разных тем. 8.35 в Москве, уже 36. Это «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Это моя программа и обзор печати. Столичный музей открыли неделю свободного посещения. Вау! Да ладно? Ну-ка, дайте я вам расскажу. 11 ноября стартовала долгожданная акция «Музейная неделя». Она заменила единый день бесплатного посещения московских музеев, который каждый раз упадал на третий воскресенье месяц. Галереи, библиотеки и выставочные залы, подведомственные столичному департаменту культуры, будут работать бесплатно каждую третью неделю месяца. Вау! Ну все, разбирайтесь, идите в музей, наконец-то можно сходить посмотреть. Охота на Тирпиц. Вот так вот. Как уничтожали военную гордость Третьего Рейха? Кто разбирается в военных гордостях Третьего Рейха и хочет узнать, как уничтожали, читайте в «Аргументах и фактах». И я не сказал, кстати, по поводу столичных музеев и их посещения. Это была «Вечерняя Москва». На всякий случай, там эту информацию можно найти. Как из корреспондента КП делали бойца цветных революций? Комсомолка выяснила, чему на самом деле учат в Киевской международной школе. Часть вторая, вот вчера они начали, сегодня продолжается. И интересно еще, естественно, про Соколова. Мы любили друг друга, но она превратилась в ведьму. Ну и... Да, про Соколова уже пишет МК, и власти начали борьбу с наличными деньгами. Закручивание гаек продолжится, Россию ждет участь Китая. Такой вот материал в МК. А я думал, проблема-то в другом. Проблема в том, что происходит цифровизация, и людям, например, как-то не очень нужны бумажки. Или что-то имеется в виду другое. 8.37, идем дальше. Вот, наконец, 68-й. Вот 68-й. Спасибо вам большое. Я спросил, какие кошаки были у Горинга. 300. Вы сделали пеп-пеп-пеп. Козырные. Да. Козырные кошаки. А мы начали разговор с того, как воруют на космодроме Восточный. Но, как всегда, решения у нас никого не будет, потому что решения у людей, у нас, у народа простые. Там, кого-нибудь посадить на кол, раз 5, раз 6, возможно, даже, или 7. Вот, стрельнуть в голову, что еще? Расстрелять всю семью, посадить всю семью, расчленить всю семью. Нет, это только в СПБГУ, так думаю. Больше нет, нет, расчленить никто не предлагал. Это только доценты. Это надо научную степень иметь, конечно, да? Ну, как-то вот. Цифровизация, ну и место на кафедре, безусловно. Цифровизация не противоречит закручиванию гаек, даже наоборот, так легче их закручивать, пишет Сергей. Не, ну там просто заголовок такой был, мне он показался странным. Власти начали борьбу с наличными деньгами. Я вот, например, сейчас открою свой кошелек и посмотрю, и у меня нет наличных. Уже несколько лет. О чем это говорит? Это говорит о том, что, ну, наверное, наличные — это атавизм. Ну, так, если задуматься. Хотя, конечно, всегда возникает ощущение, что если не наличными, то человек... Какой-нибудь сидящий за компьютером может в определенный момент нажать на кнопочку, и вместо той циферки, которая у тебя на счету, у тебя будет нолик. И все, просто нажмет на кнопочку и говорит: все, нет денежек. Я такой: как нет денежек? Ну вот так нет. Но я верю, что люди хорошие все. Я верю, что люди хорошие. Что нельзя вот так просто нажать, и чтобы деньги пропали. Безнал просто отобрать, пишет Эдди Псковский. Анал легко отобрать. В смысле, сложно. Ну, не, безнал просто отобрать. Ага, аналик не просто отобрать, вы считаете? Что за аналик еще, я не понимаю. Значит, наличные. Вот, понимаете, безналичные деньги стоят дешевле, пишет Эдди. Ну да, потому что их не надо производить. Это говорит о том, что человек нищий, пишет батя. Если нет наличных, да не. Ну правда, наличные зачем? Налик под подушкой приятнее, СЛД. А затопит. А сгорит. А украдут. А отнимут. А жена возьмет на шубу. Нет, нет. 7373948. Вообще, у мужчин в России деньги появились только тогда, когда зарплата стала капать на карточку. Вот только тогда у мужчин появились деньги в России. Но некоторые из них совершили страшную ошибку. Они отдали эту карточку жене. Сумасшедшие. 7373948. Безумцы. Алло.
Алексей, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Далее Москва.
Да, да.
Слушайте, хотел, если честно, высказаться по-восточному, если можно.
Да выскажитесь. Заодно потом и про счета, можно сказать, про банки.
Да, смотрите, я просто занимаюсь строительным бизнесом, но такая компания небольшая. А в общем, ситуация следующая, что, ну, как бы в прессе проходят высказывания, что разворовали, денег почему-то не хватило. Есть такая проблема, что у нас деньги считать никто не умеет. Лезу в контракты большие, никто ничего не посчитал. Потом работают, в какой-то момент понимают, что денег-то не хватит, чтобы достроить. И тогда начинаются проблемы. Собственно говоря, такая ситуация. Ну, может быть, это и в этом все дело, как бы, нет там никакого роста такого глобального. Понятно, что там есть какие-то небольшие ассенуации. Вот. В общем, а по поводу нала, без нала, ну, у меня тоже, на самом деле, в кошельке денег почти никогда не бывает, потому что это редко где нужно, по крайней мере, в России очень удобно. Даже, скажу, ездил в прошлом году к себе на родину в Оренбургскую область.
О, земляк.
С вами. Земляк. Земляки, да.
Да-да-да.
А, в деревне, там, около 6 тысяч жителей, вообще нигде не испытывал проблем, чтобы рассчитаться наличкой, причем пайпасом, пайпелом. То есть, ну, в общем, телефоном. Карты с собой не было. Ну, как бы, я думаю, что это, с одной стороны, я думаю, благо, да, то, что люди говорят, что проще отнять безнал, это для, наверное, для госорганов, да, действительно проще, как бы, ну, заблокировать счета, как-то снять деньги, там, с неплательщиков, наверное, в этом отношении государству будет проще.
Понял, спасибо большое. Снять деньги с неплательщиков будет проще. Ну, а да, если неплательщики, то да. Логично, кстати, логично. Живем 10 лет, жена до сих пор не знает реального моего дохода. Медведь говорит, правильно, медведь, а зачем жене знать реальный доход? Тоже уже несколько лет не пользуюсь наличкой, неудобно же, жуть. Карточку тоже уже не помню, когда доставал. Оплата с телефона или часов решает, пишет Вадим. А моя жена все обнуляет, надежда только на криптовалюту, Андрей пишет. Тоже уже, да, это я видел. Как-то на трассе туго с безналом было рассчитаться за ремонт, пишет Эдди. Это да, в путь, в дорогу. Надо брать немножечко наличностей. Не все отдали вот так вот карточку женам, пишет Тимур. Доброе утро, Тимур, да. А как же в руках бумажечку подержать? Приятненько, Юлия говорит. Вообще никакой разницы я не ощущаю. Эту бумажечку, тем более она же грязная. Вы же понимаете, что любая банкнота, она по типу туалетной бумаги. На ней столько грязи, что в руках ее лучше не держать вообще. То есть контакт с деньгами, вот прям с купюрами, он должен быть минимальным, потому что это грязище настоящее, это очень грязное обычно нечто, и там чего только нет. Кусочки человеческих экскрементов, обязательно, обязательно, а как вы хотели? Какой-то грязи непонятной, соплей, еще чего-нибудь, ну ужас. У меня тоже бумажечка отстой, пишет Вадим. Во-во-во, у человека строительный бизнес, и ему не нужна наличка? Странно, пишет Артем. Ну, может быть, это обман. Грязная зеленая бумажка, рубль чистый, пишет Нефман. И рубль грязный, но не в смысле, как нацвалюта, а в смысле, если взять вот так вот банкноту, рубалек взять, он, конечно, очень грязный. Представляете, какие люди его держали и после каких операций со своими руками. А некоторые ведь вообще не моют руки. Ну, вот есть люди, которые вообще не моют руки, ни черта. Может быть, раз в год моют руки, и все, и не чаще. Котлета из денег как-то упала в кабинке туалета, достали, помыли, пишет тот самый. Вот видите, налик могли держать, эй, братишки, и неоднократно, пишет Руслан. Коллекционирую Хабаровск, пишет Медведь. Как будто бы он сейчас перед нами рисуется немножко, вам не показалось. Ну, а мы идем дальше. Наконец-то мы поговорим не о том, что вы там коллекционируете, о ваших страхах, чего вы боитесь по-настоящему. Так вот, чего же вы боитесь? Сейчас я вам расскажу, чего вы боитесь. Чего вот вы всего... Вот, сейчас, секунду. Я себе сегодня это все выделил, поэтому я вам скажу... Вот. Так. Нет, это не то. А, вот, рост социальный... Вот, все, я нашел. ВЦИОМ назвал главные страхи россиян. Ну, вы, наверное, в новостях уже слышали. Так, в тройку основных страхов вошли. Тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости. 68% всех опрошенных боятся росте или возможном росте социальной несправедливости. Вот социальная несправедливость больше всех страшит людей. По сравнению с январем, так, это неинтересно. Дальше. Риск возможного снижения дохода. 63% боятся потерять деньги. Даже, понимаешь, как не то, что потерять, а снижение дохода. То есть получал 9 тысяч, и тут уже 8 800. 2 тысячи? Ну ладно, не буду дальше шутить. Отказ или возможность отказа в бесплатной медицинской помощи. 58%. Ну, все ясно, все ясно. Кто у нас боится социальной несправедливости? Так, это 35-44 года. Вот, 45-50 лет. Ну, короче, от 35 лет и до смерти. Давайте так. Бояться социальной несправедливости. Снижение дохода преобладает среди россиян. Ну, в смысле, страх снижения доходов. От 45 до смерти. Вот, примерно так. Ну и все. А медицинская помощь, ну, это понятно, что, опять же, это возрастная история вся. Ну, а молодые ничего не боятся. Молодые ничего не боятся. Они боятся пропустить новый выпуск Дудя и Урганта. Да там все критерии осознанной несправедливости, пишет Виктор. Не, ну так или иначе все связано с нами. То есть все, что вокруг нас, оно связано с нами. В любом случае. Потому что, в принципе, мы живем в городах, которые мы сами придумали, сами построили, ну, как вы понимаете. И экономика построена людьми. Так что, в принципе, о чем бы ты ни говорил, это все равно социалка выйдет. Ну, если так задуматься. Широко, если мыслить. Ну и что? 7373948. Давайте о ваших страхах поговорим. Только по-честному. Давайте, признайтесь. Покайтесь. Алло, здравствуйте.
Алло. Алексей, добрый день.
Добрый.
Доброе утро.
Да, здрасте.
И все еще говорите по коррупции?
Не, мы сейчас говорим о том, чего боятся люди. Вот боятся роста или возможного роста социальной несправедливости, боятся снижения доходов и отказа в бесплатной медицинской помощи.
Ну, люди больше всего боятся не заплатить кредит, я так думаю, в этом плане.
Вот. Боятся не заплатить кредит?
Ну, естественно, конечно.
Ну, тут такого нет.
Дело все... Нет, но это как бы подразумевается.
Они боятся, что упадут доходы, потому что на них висят кредиты.
Ну, конечно, конечно. И то же самое, вы обратились, например, в больницу, то же самое, да? Ну, допустим, там по страховой медицине вам будет какой-то, ну, допустим, там минимальный пакет, а если вам потребуется какая-то дорогостоящая операция,
ну, да,
там,
понятно.
Или еще что-нибудь там,
а
да?
Денег нет.
Вот и все. Да.
А знаете, вот. Что наименьшую обеспокоенность россиян вызывает?
Ну,
смотрите, международные конфликты. Ну, то есть всем по барабану, что там происходит в Сирии. Но не всем, 20% волнуются по этому поводу. Ну, это, видимо, журналисты и политики. А потери работы не так сильно волнуют. 35% всего. И рост преступности. Это вот самые такие маловолнующие темы. Рост преступности...
Ну, правильно.
Да.
Ну, люди все-таки как-то закаленные такие, преступность не волнует. Потеря работы, но за нее столько платят, что ее теряй, не теряй.
Да, говорится. Скорее всего, это просто говорит о том, что эти люди готовы с одной кассы, там, условно, перейти на другую кассу. То есть, скорее всего, это не такая какая-то работа, которую нужно бояться потерять.
Да.
Да.
И, Алексей, если позволите, одно слово по коррупции, просто я
давайте.
Через интернет слушаю, поэтому...
Давайте, давайте, да. Нормально, у нас вполне себе темы переплетаются, да.
Да-да. Значит, дело все в том, что, вот знаете, нет политической воли. Ведь рецепт, он как бы есть, он придуман давно. Контроль за расходами. Но если человек тратит больше, чем зарабатывает, это естественно, что откуда-то что-то приходит, правильно? Вот. То же самое у родственников. У тебя вчера ничего не было, а сейчас появилось. Слушай, в чем дело? Иди сюда. То есть нет элементарной политической воли. И в этом больше всего не заинтересованы те люди, которые находятся у власти. И даже в Государственной Думе. Ну, потому что им придется распрощаться, так сказать, с большей частью доходов. Сейчас, если вы так кого не возьми, вот если чиновник, да, вот я не зарабатываю, у меня жена типа бизнесмен. Ну а на чем жена зарабатывает? На консалтинге. Ну, значит, ты торгуешь инсайдом. Или,
ну, это еще тонко.
Да, ну, нет, ну, это еще как-то, ну, в какую-то оболочку это...
Ну, это еще, да? Это вы еще тонкие какие-то схемы такие рисуете, консалтинг, да, и торговать инсайдом, ну, это еще интеллектуально.
Ну вот да, или просто взял украл на...
Это вам не аспиранта крубить, там, конечно, а?
Вот, ну, а если у человека украл деньги, перевел на фирму, фирма оформлена на бомжа.
На бомжа какого-то, да. Да. Я всегда задумываюсь, когда вижу где-нибудь в объявлениях, фирму срочно требуется генеральный директор, ну, и да, главный бухгалтер. Да.
Есть председатель фунт, да, или как вы там его звали?
Господи. Да ладно, да черт с ним. Да не важно. Ладно, спасибо большое. Значит, смотрите, ведь... Да, вот вспомнил просто вот эти объявления. Требуется генеральный директор в компанию. Все в белую, приезжай. Значит, район, да, и там Бутово. Ладно. Очень беспокоюсь о здоровье детей, пишет Киргиз. Ну да. И получается, тогда вы как раз разделяете страхи, которые испытывают... Вот наш основной страх какой у россиян? Отказ или возможность отказа бесплатной медицинской помощи. Ну, считайте, если детям там, дети заболеют, да, вот может что-то такое произойти. Это опасно. Снижение доходов и рост социальной несправедливости. А социальная справедливость, что это такое? Тревога о росте социальной несправедливости. Что такое социальная несправедливость? Вот как она проявляется? То есть, когда человек отвечает, да-да-да, меня очень тревожит рост социальной несправедливости. Что он имеет в виду? Что он имеет в виду, когда он говорит рост социальной несправедливости? Разрыв между богатыми и бедными? Что такое рост социальной несправедливости для вас? Скажите мне, пожалуйста. Вот может быть... Да. Здравствуйте, Гурген. Что такое рост социальной несправедливости?
Да, доброе утро, Алексей. Вы знаете, у меня ощущение, что немножко люди путают социальную несправедливость как некое коромысло, опускающееся вопреки их воле, да, сказать, некий баланс.
Мы привыкли так, понимаете, Гурген, что от нашей воли вроде как ничего не зависит. Мы ждем, когда произойдет чудо.
Смотрите, у меня, например, совершенно естественный страх. Это то, что когда я снимаю с карточки кэш, все тот самый пресловутый, кто-то сзади подойдет и чем-то меня...
Огреет.
Так сказать, огреет. Да, совершенно верно. И я здесь не одинок.
Но, Гурген, знаете, зачем вы снимаете кэш с вашей карточки? Я вот так не делаю никогда.
Я иногда пользуюсь услугами такси, я обязан дать какие-то tips.
Прошу прощения, это не в России, видимо. В России-то, наверное... У нас просто через Яндекс, например, можно кидать...
В России я всегда даю на чашку кофе приблизительно...
Так есть же такая функция цифровая, Гурген. Можно там оставить. Чаевые.
Видите ли, я не настолько еще цифровой ковбой в этом отношении, сколь мню себя, простите, тем знаменитым голливудским африканцам, которые из фильма в фильм у них курсируют. Это когда приезжает в национальных одеждах, например, тоголезец и открывает огромный брифкейс, и там все в фунтах стерлингов. Вот этот прием, он достаточно комичен и стереотипен, но его используют в качестве иллюстрации того, что такое в самом обычном, примитивном виде богатства. А неравенство заложено Господом Богом. Кто-то мужчина, кто-то женщина. Здесь этого боятся.
А кто-то вроде бы похож на мужчину.
Или, например, да, там 52 пола новых, вот что-то такое.
Я скорее про характер. Я так начал
рассуждать. Простите, если есть либерте, если есть свобода, то может быть...
Будет и фратерните в итоге.
Совершенно верно. Но при этом отпадает эгалите, так или иначе равенство имущественное. Абсолютно недостижимо при этих двух условиях.
Спасибо. Да, спасибо. Спасибо вам, Гурген. Есть конторы, которые на Авито предлагают директоров пачками и недорого, пишет Руслан. Ну, конечно. А потом их всех находят по весне. Ну, в смысле, вы поняли. Так, социальная несправедливость — это условия, при которых богатым живется в нашей стране хорошо, а людям со средним достатком тяжело, пишет Чели. Богатым хорошо, со средним тяжело. Знаете, какая беда есть со средним достатком? Сложно определить, какой достаток средний. Давайте попробуем тогда определить. Давайте за основу, Чели, возьмем, что социальная несправедливость — это условия, при которых богатым живется хорошо, а людям со средним достатком тяжело. И определим средний достаток. Вот средний достаток это сколько? Напишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. На одного человека. На одного. Вот вы один.
Если у вас семья большая, то на троих, соответственно. То есть, ну, вы рассчитайте на одного человека.
А, мне сразу пишут 300 тысяч, 70 тысяч, 30 тысяч, 100 тысяч, 250 тысяч, 80, 150. Вот видите, как сложно определить средний доход. Вот 60, 6 миллионов. Зачем вы мне пишете в год? Это неинтересно. 120, мы вместе, естественно. 120, 50, 925 рублей. $1500. Ты человек, вот молодец какой, на одного. 5 человек, 350. Ну что я должен считать? По 70 тысяч это получается, правильно? 150, мне говорят. Ну, вот видите, 350, 120, 380, 60. Смотря у кого какие запросы, пишет Шнайдер. Вот я и говорю. А кто-то посчитает это какой-то социальной несправедливостью, что у вас такие запросы. 400 в месяц на одного. Ну, это, видимо, 1400 месяц на одного. Сразу видно, что у человека зарплата 400 тысяч, и он живет один. Все очень просто, да, правда? Я вас рассказал... Да, да? На одного 50, пишет один слушатель. Я сейчас не читаю имен, просто 90, отвечаю, мне пишут. 40. Для своего родственника из деревни я богатый, на самом деле нет, пишет один из слушателей. Ну да, 400к и порядок, мне говорят. И на одного 30. Мне... Ну тут видите, у кого как. Кто пишет 400, навряд ли на одного, пишет Виталий. Не знаю, я в ваши доходы не лезу, я просто вас спросил. Средний как бы достаток это сколько? И мне сказали, я спросил на одного, мне сказали 50... 30, 400, 250. То есть разброс такой, что мама, не горюй. Ты сам-то как думаешь, пишет Фритюр. Я думаю, Фритюр, что средний достаток — это когда на одного человека хватает. Как вам такой ответ? Фу, еще все-таки фу. Да, ну ты, Леша, даешь, конечно. Ну, как вам сказать, я думаю, что на самом деле, если не выпендриваться сейчас, не покупать автомобилей, не... Да 100 тысяч хватит, мне кажется, на одного. Вот прям если просто вот ходить, есть там куда-то, заведения какие-то, что-то, ничего не делать больше, даже можно... Это 100 тысяч на одного. Ну да, наверное, нормально. В Москве. Вот. Значит, в регионе, ну, пускай будет там 70, не знаю, 50. 30, 20, 10. Ну, за 5 нормально. Нет? 400 на одного, отвечаю, мне говорят. Да меня, я не буду вам платить эти деньги. Вот и получается 400. Да не получается 400. Мы же говорим на одного, на одного. Я же говорю, на одного. Это говорят не о реальном доходе, а о своих мечтах, пишет Никита. О, нет, я вас спросил про средний доход. Я не спросил вас про ваши мечты. Спросите меня про мечты, так сказать. Я вам скажу. Вот. Вы меня спросили, средний доход в Москве? Ну, я говорю, ну, 100 тысяч. Вот, рублей, всего лишь навсего. Вот. А у меня сказали, а вот сколько надо? Я скажу, столько и не бывает, сколько надо. На самом деле, столько не надо. Вот, поменьше надо, чем столько. Да? Средняя реально сотка – это норм, пишет тот самый. Вот видите, тот самый. У меня вообще глаз алмаз в этом смысле, я все понимаю. Примерно я знаю рынок, так сказать. От народа простого московского не отрываюсь. 500 рубасов в час, отлично. Ну да, в час, в секунду еще мне напишите, сколько вам надо, чтобы я тут голову ломал, сидел. 100 ЗП, хотелось бы средний 250, пишет Дмитрий. Ну, как хотите, Дмитрий, пожалуйста. Вы можете хотеть и 250, и 350. Вы можете даже хотеть миллион. Правильно? Никто. Вот скажи, вот я вам прямо говорю, никто вам не запретит хотеть. Все. 9:00, новости.
Внимание, внимание. Спонсор программы ООО А101. А101. Живые квартиры от 4 миллионов 500 тысяч рублей. Звоните звездочка 2018. Проектные декларации на сайте а101.ру.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, ноябрь, день 12. Это радио «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Мне кажется, так пишет мой брат: справедливый доход для меня равен украденные доходы плюс нелегальные доходы плюс прочая несть плюс зарплата ЗП в РФ. Что такое средняя зарплата в РФ? Работоспособное население, а дальше заслуга каждого, пишет мой брат. Это субъективная несправедливость, а если объективно, то каждый живет так, как позволяет себе жить. Объективно в мире все всегда... все всегда, видимо, справедливо, вы просто пропустили букву «ё». Чтобы хватало на хлеб, крышу над головой и козырных кошаков, пишет Джекпот, это по поводу заработка. Не, ну на козырных кошаков-то, наверное, отдельно нужно зарабатывать, как-то это дорого стоит. Хорошо. Так, что еще интересного у нас есть? «Известия» сообщили об утечке данных 5000 вкладчиков банка ВТБ. Это я к тому, чтобы люди из Сбербанка не расстраивались, клиенты Сбербанка. Потому что мы очень сильно расстраивались, у кого деньги в Сбербанке. Ну, прям сильно. Была проблема у нас, что все как-то куда-то уходило. А тут теперь и ВТБ. Я поздравляю всех держателей карт Сбербанка и счетов Сбербанка. Мы не одни в этом смысле. Нам не должно быть так больно и страшно. Мы не одиноки. Так, что еще? Mortal Kombat. Кстати, ну это просто новость. Если вдруг кто-то увлекается, есть такая линейка гугловская, Stadia. Ну, не линейка, это такая площадка, что ли, где будут размещаться игры, может быть, в них играть. Так вот, там рассказали, какие игры будут запущены, в том числе там Mortal Kombat и Assassin's Creed. Но если вдруг кто-то играет, то имейте в виду. Еще интересные события происходят у нас, вы знаете, в Боливии, точнее, они уже не в Боливии, в какой-то степени и в Мексике, потому что туда улетел Эва Моралес, соответственно, президент Боливии бывший, потому что ему там предоставили убежище, согласились предоставить. К сожалению, такая история с ним произошла. Ну, то есть, ничего хорошего не происходит. В этом смысле в Боливии. Ну и Трамп, кстати, обращается ко всем остальным и говорит: слушайте, это, кажется, знак, сигнал для Венесуэлы и Никарагуа. Он считает, что уход Эва Моралеса – важное событие для демократии в западном полушарии. Ну, то есть продолжается история с демократией, продолжается история с продвижением этой самой демократии в разные страны, там, где непонятно, рады или не рады этой демократии. Но, видите, как, видимо, Эва Моралес перестарался некоторым образом с узурпацией власти, и вот теперь уже не получается у него узурпировать, пришлось валить. Молодец, Моралес, одумался, пишет Эдди. Ну, как одумался, бежал. То есть, мне-то кажется, здесь нужно до конца топить, а он как-то не стал топить, насколько мне понимается, да? Женщину, выпавшую с детьми из окна многоэтажки, обсуждали. Ждать будем, пишет Эндрю. Там что-то необычное, Эндрю, я просто пропустил этот момент, может быть, вы мне подскажете. Так, и поэтому все так произошло. Да, вот вам и безнал. Да, спасибо большое. Но про Моралеса никто не хочет поговорить? Или действительно правы здесь те социологи, которые проводили опрос, и у нас получается, что людей-то и не интересует внешняя политика. Может быть такое? Может быть, мы вообще потеряли интерес к внешней политике, и нам все равно, что там происходит в Боливии? Как странно. Раньше казалось, что самые важные вещи происходят в Боливии. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Артур, город Москва, про Моралеса. С вами, безусловно, абсолютно согласен, что ситуация, когда лидер покидает страну, будь то Украина, Янукович, будь то Моралес, в этой ситуации нужно топить до конца, нужно быть со своим народом, иначе такой лидер не достоин ни уважения, ни обсуждения. То, что происходит... в кавычках, происходит в России, тому доказательство, наша власть, она остается и топит до конца.
Надо топить до конца, всегда. Вот я обращал внимание, да, например, Украина, Янукович, тоже он какой-то был непонятный. То ли да, то ли нет, вот было неясно. И до чего доигрался?
Ну, до чего доигрался? До чего это все дошло, понимаете? Нет, это как только дрогнул, как только начал кому-то что-то передавать, какую-то власть, начал говорить, да успокойтесь, остановитесь, так же никто и не остановится никогда. И никакую власть никуда ты не передашь. И власти-то и не будет как таковой, будет безвластие, нет? А все забито новостями про Украину, принудительно нам топят про Украину, пишет Эдди. Слушайте, Эдди, уже даже президент говорил, что слишком много Украины в новостях, и после этого все сильно возмущались, все те, кто делают много Украины в новостях, возмущались, да, действительно, почему так много Украины в новостях. Но ничего не поделаешь, видимо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушайте, эта ситуация как с космодромом Восточный. Вот сколько ни говоришь, там воруют, там продолжают воровать, как я понял. И также и здесь. Вот сколько ни говоришь, что Украина слишком много в новостях, ее все равно будет очень много в новостях. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Геннадий Федорович.
Да, Геннадий Федорович.
Давайте обсудим, куда будет бежать наш Путин, интересно.
А зачем ему бежать?
Как зачем? А зачем бежать этому...
Моралесу?
Да.
А он упустил власть, у него бунт в стране.
А что, это чудо не уступит мне?
Вы о ком?
Пронюхает. Я о Путине.
Нельзя так относиться к президенту. Потому что... Не-не-не-не-не-не-не. Это еще объяснял Сергей Доренко. Потому что президент — это не просто человек. Это, в первую очередь, функция. Если вы не уважаете функцию... как функцию даже президента, то это уже совсем плохие дела. Вот. Если вам интересно, побежит ли куда-то наш сегодняшний президент, я думаю, что нет. Потому что нет на то оснований. Вот и все. Сравнивать с Моралесом, ну, конечно, можно, наверное, Россию с Боливией сравнивать, ну уж не знаю. Можно тогда и с чем там еще сравнить-то, господи? С Венесуэлой можете Россию сравнить. Можете Россию сравнить с Сирией. Можете Россию сравнить с Украиной. Можете сравнить еще с какой-нибудь страной, у которой нет ни ядерного оружия, ни через запятую много всяких разных вещей, которые есть у нас. И самое главное, они есть в доступе у нашей власти. Поэтому, ну, не знаю. Мне кажется, вы даете желаемое за действительное. То есть вам очень бы хотелось бы. Вы, наверное, не любите Путина. Вот, я так понял. Вот. И, может быть, даже ненавидите. И вам бы очень хотелось, ну... К сожалению, мне вот в этом смысле вас нечем порадовать. Вот понимаете, какое дело? Я думаю, что я вас могу только расстроить. Такая история. 7373948, телефон прямого эфира. Я еще вам больше скажу. Как только происходит какой-то переворот в какой-то стране, и люди выходят на улицу, и там бежит какой-нибудь лидер или еще что-то такое, обязательно мне звонят люди и говорят примерно что-то такое же про нашу власть. Всегда. Ну, то есть я к этому абсолютно привык всегда, что есть такой человек. Он обязательно позовет и скажет, а вот у нас. Я говорю, ну вы сравнили, конечно. Ну, как бы вам сказать. Разные страны, разные возможности. Вот. 7373948. Алло, здравствуйте. Разные люди, разный народ.
Алло, здравствуйте. Да. Я по поводу морали хочу сказать.
Да.
Тут получилось так, что вы же сами понимаете, армия перешла на сторону... в толпы, а значит, кто будет гарантировать безопасность Моралеса? Его как того же Каддафи просто разорвут на части и все.
Как Каддафи? Ну да. Может быть.
Посла США и всех остальных.
Не, может быть такое.
В Венесуэле армия не стала на сторону толпы, и поэтому Венесуэла осталась как страна. А остальные все, где армия будет куплена ЦРУшниками или еще кем-нибудь, будет переходить.
Да, спасибо, спасибо.
Понимаете.
Спасибо. Вы правы, бежать некуда, либо Китай, либо рай, пишет Мясной. Можно еще сравнить с Советским Союзом, пишет Вася с Марса. Можно, любят люди нынешнюю Россию сравнивать с Советским Союзом, что, на мой взгляд, сильно неправильно. Ну, то есть... Очень сильную натяжку надо такую вот себе позволить, какое-то допущение, чтобы нынешнюю Россию сравнить с Советским Союзом. По какой причине? По той причине, что просто нет вот этой коммунистической идеологии, это первое. Да, экономика все-таки, хоть она вам может нравиться или не нравиться, она рыночная. Плюс эта экономика рыночная вписана в мировую экономику. Пусть мы там не занимаем какое-то главенствующее место, да, и место наше может быть не так велико, как нам бы хотелось, в принципе. Но, тем не менее, оно там есть. Вот, мы вписаны в мировую экономику.
Ну, и в целом, наверное, народ отличается. Он же не живет в какой-то стерильной среде, когда ты ему покажи сейчас какие-нибудь кассеты с порнофильмами, и он с ума сойдет. Или будет смотреть третьесортные американские боевики, да? Вот, пуская слюни от счастья просто. Какой замечательный фильм там, с Дольфом Лундгреном и Жан-Клодом, Жаном Клодом Ванном Дамом. Ну, вы поняли. Сейчас такого нет. Хотя, с другой стороны, все те же бредни ведь смотрим сейчас. Тот же самый Джокер, это чем, собственно, отличается? Это же такое кино ширпотребное для плохо образованных широких масс, чтобы они восхищались искусством, просматривая этот замечательный, в кавычках, фильм. Без обид, я сам смотрел «Джокер», я нормально отношусь ко всем комиксам, но я понимаю, под какой интеллектуальный уровень заточены все эти вещи. Это просто классное развлечение под попкорн и так далее. Если, ну, как только люди начинают к этому относиться с философским каким-то подходом, мне кажется, что это очень странно. То есть мне прямо не по себе от того, что люди серьезно воспринимают комиксы. Да, холодок такой. Но неправда, Боливия далеко, она не важна в жизни обычных обывателей. Давайте обсудим девушку, шагнувшую из окна с детьми, пишет Владислав. Ну, слушайте, ну давайте обсудим, конечно, можно попробовать обсудить и девушку. Но дайте мне ссылку тогда. Давайте, ну или давайте, окно, девушка, ну вот, мне предлагается сразу фотографии, окно выпало, девушка выпала из бизнес-центра, родственница рассказала, в Москве из многоквартирного дома выпала девушка вместе с двумя несовершеннолетними детьми, и один ребенок, девушка и один ребенок погибли. За жизнь второго борются врачи. А что значит девушка с двумя несовершеннолетними детьми? Это не ее дети, что ли? Родственница погибшей рассказала о тяжелом материнстве. О тяжелом материнстве девушки. Ай-яй-яй-яй-яй. Это кто? Это московский комсомолец. Так, это не девушка, это женщина. Потому что у нее было двое детей. Вот. Тяжелое материнство девушки. Я вообще знаю только одну девушку, которая была матерью. Ну, из истории. Непорочное зачатие только у Девы Марии было, если я не ошибаюсь. Ну, есть. Может быть, у вас есть какие-то другие данные, но, по-моему, да. Поэтому девушкой нельзя остаться, если родила. А эта родила аж двоих. Соответственно, она не девушка, а женщина. Ну, это на всякий случай просто объясняю терминологию, может быть, кто-то не разбирается и так далее. Ну, вот эта женщина, которую все называют девушкой с двумя детьми. Тяжело переносила проблемы со здоровьем ее детей. Скорее всего, у нее была пострадовая депрессия. Ходила к психологу. Вот. И вышла из окна теперь. Вот такая новость. И что вы хотите обсудить? Она взяла детей и что сказала, что муж не виноват. Мужа в истерике увезли в больницу. Занавес. Кэнди Бум говорит. Была у меня в семье такая ситуация. Жена сказала, что готова была выйти с балкона с ребенком как раз на период кормления. Вообще ничего смешного. Теперь контролю состояний, и когда вижу, что накипает, отправляю к психологу, пишет Макар Макаров. Чего? Это вчерашние новости. И что? Ну, все просят обсудить эту новость. Что и что это вчерашние новости? Что, обязательно надо прям сегодняшние? Сегодняшние я вам уже назвал. Вот. Не все из них интересны к обсуждению. Вот люди хотят именно эту новость. Я, честно говоря, не понимаю, что обсуждать, но давайте попробуем. Может быть, кто-то понимает, что здесь можно обсудить. Как по мне, всегда были люди с нестабильной психикой, и они могли совершить, совершали преступления, и совершали вещи, которые, нельзя просто говорить эти словосочетания в эфире почему-то. Роскомнадзор, по-моему, запретил. Они причиняли вред себе. Вплоть до летального исхода. Надеюсь, я сформулировал сейчас понятно. Вот, умному достаточно, я думаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, да.
Я вот слушаю, я жизнь уже прожил. И вот я понимаю эту девушку. У меня сейчас у дочери двое детей. Вот, и я... в курсе, как тяжело жизнь жить простому человеку? Вот, может, вы, Алексей, лично общаетесь только с теми, у которых достаток? Я имею в виду только материальный достаток.
Что вот такое только... простой человек? Ответьте мне на вопрос.
Вот смотрите, простой человек, вот, у которого, который приехал сюда, потому что в России только один город, где можно как-то что-то заработать. Uh-huh, uh-huh. Вот, а там, где живут люди 8 тысяч в месяц, вот для себя представьте, 8 тысяч в месяц. Двое детей.
Разрешите задать вам вопрос?
Задайте.
Вот если вы узнаете про человека, который приехал в Москву 10 лет назад, до этого он жил в областном городе, зарплата его была 6 тысяч рублей, он работал, ну, работал. Вот. Скажете ли вы он, что он простой или нет?
Ну, наверное, да.
Ну, это я.
Не, ну, ну. Вы же понимаете, я не говорю. Это даже я не говорю, что вот вы особо талантливы или не талантливы. Это вам просто повезло.
Конечно, просто повезло. Не это то, что я работаю. Конечно, просто... я же ведь на работу-то не ходил, конечно. Мне просто повезло. Я просто...
Не зря так вот. Я вас уважаю.
Да я понимаю. Ну, поймите правильно, никому просто не везет. Вот если бы мне просто повезло, я бы вам честно признался. Вот я вам честно признался.
Не, ну вот мы ушли в сторону. Вот девушка, да, вот,
смотрите. А ей не повезло.
Банка, вот у нее нет молока, да, банка смеси 700 рублей стоит. Рожайте. Вот вы говорите, президент молодец. Он молодец, я не спорю, много заслуг. Но банка, рожайте, девочки. А банка сухого вот этой смеси 700 рублей.
Ну и что, и что теперь? Не рожать, умереть, выйти в окно, убить всех. Что происходит? Я не понимаю. Вы начали с того, что простым людям тяжело жить. Потому что я спросил, кто такие простые люди. Вы мне про них рассказали. Я вам рассказал историю одного простого человека, вы не знали просто, что это я, и вы мне сказали, ну да, это был простой человек. Теперь вы говорите, что мне повезло, а кому-то не повезло. Откуда вы знаете, что мне повезло? Откуда вообще эта информация, так вот если задуматься? Мне прям даже интересно стало, знаете, прям по-настоящему интересно, то есть откуда, например, человек, который берет телефон в руку и звонит на радио, знает, что, например, мне очень сильно повезло когда-то? И вот в какой момент же мне повезло-то, мне хотелось бы узнать. Мне повезло, я знаю, с чем мне повезло, на самом деле. Мне повезло с тем, что я пока не болею, вот, ну и все. Ну вот, и родня моя держится. Ну, многих уже нет, но остальные держатся. Вот все, мне вот с этим повезло. Остальное, в общем, не знаю, в чем везение-то. Не знаю, работал всегда. Не помню, чтобы не работал. Вот. Я покупал смесь за 2700, пишет Владимир Бонд. Везунчик, мне говорит СЛД. Наверное, да. Ну что, я не знаю. Для того, чтобы говорить предметно, кому повезло, кому не повезло, надо прямо таки смотреть на конкретного человека. Я считаю, что... Некоторым людям не повезло с рождения. Знаете, бывают проблемы, инвалидность бывает, всякие такие вещи, очень сложные. Ну вот. Это, конечно, такая ситуация, которую, наверное, очень сложно побороть. Я даже не знаю, как, да, там, из этой ситуации выходить. Вот. Но в целом, если руки и ноги целы, если... Ну, родился в семье, где тебя кормили, одевали, и у тебя была возможность ходить в общеобразовательную школу, ты в нее ходил, а потом была возможность отучиться где-то там, в институте, еще что-то, и отучился, то в целом, ну, слушайте, мне кажется, жаловаться-то и не на кого больше, кроме как на себя, если не получилось. Ну, так-то, если задуматься. Ну, да? Ну, если тебя родители кормили, если они тебя одевали, если тебя не, там, над тобой не издевались никак, то не знаю, что еще можно. Человек хотел сказать, что нельзя всем в Москву ехать, в России, вправду, зарплата очень маленькая, пишет Сергей. В России, и правда, зарплата очень маленькая. Да, да, маленькая. Но я не понимаю, как связать эти две вещи. Вот женщина с неустойчивой, нестабильной психикой выходит с детьми в окно. Она туда выходит, потому что у нее зарплата маленькая? Или потому что в России зарплата маленькая? Или потому что всем повезло, а ей не повезло? Почему она это делает? Понимаете? Я, то есть, мотив-то ищу. Я пытаюсь разобраться в этом сам для себя. Что это она делает? Потому что она что? Мне кажется, вы просто сейчас пытаетесь свои проблемы переложить на других и показать, как вам тяжело. Правильно? Ну, то есть вы говорите, эх, как же тяжело там, сегодня воспитывать детей, потому что это стоит больших денег. Но разве в этой истории камень преткновения – это деньги? Может быть, в этой истории причина в чем-то другом конкретном? Нет? Мне родители дали все и даже высшее образование. Но действительно, зарплата маленькая, и мой диплом никому не нужен. И второго ребенка только из ЗП не хочу, мне пишет СЛД. СЛД, а может быть, переквалифицироваться? Подумайте. На том самом Диком Западе люди говорят, что работать надо в профессии даже не больше 5 лет. У нас вроде как по-другому. Вот, вся эта история устроена. У нас такого нет, но уметь переквалифицироваться, уметь получить новое образование и заработать, если старое оказалось ненужным. Ну, в общем, это такой важный навык, как мне показалось. Потому что всякое может произойти, правда? Про Соколова Роман запретил, пишет 29. 29, у меня программа с 8 часов утра, я с Соколова начинал, хватит писать тупые вещи, пожалуйста, 29. Вот. Мне еще пока ни разу ничего на радио не запретили здесь. За все годы моей работы, в принципе. Не знаю, может, я никакие вещи крамольные просто сам не говорю. Деньги-то при чем? Морально и физически сложно сидеть с детьми, не все справляются, пишет Иван. Иван, я слышал это. Я знаю, что некоторые люди даже берут сиделок, а некоторые просят там родителей помогать. При этом у меня есть примеры людей, которые сами справлялись, сидели с детьми, и все у них хорошо. Вот. Поэтому, опять же, это все индивидуально. Послеродовая депрессия, пишет Олег Бородин. Олег, слышал о таком? Слышал о таком? Вот. Ну, я также слышал еще о многих всяких разных депрессиях, которым поддается современный человек, что-то очень сильно страдает по всем вопросам человек. Чтобы психолог позвонил и прокомментировал послеродовую депрессию, пишет Катя. Ну, давайте. 7373948. Может быть, вы психолог? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Я не психолог. Максим, Москва.
Да, Максим.
Там была новость такая в СМИ, то, что женщина вызывала скорую 4 раза. Не знаю, что там было на самом деле. Но вот у меня была такая ситуация, ребенку был год. Вызвали скорую. По телефону с той стороны провода сказали, что подождите, с вами свяжется педиатрическая скорая, потому что как бы там...
Да, для детей,
и так далее, да. Минут через 20 перезвонил педиатр, узнал, что к чему. Я говорю, ребенка высокая температура, говорю, я вот жду. Они говорят, ой, извините, я скорую, вам направить не могу, вам нужно перезвонить. Я вот не хочу там никого не обвинять, может быть, что-то там случилось у человека. Может,
нет, я знаю эту историю. Я такую историю встречал. Сейчас расскажу очень коротко. Значит, позвонила мамочка молодая ребенку, там месяц, по-моему, был на руках ребенок, месяц, что-то температура повысилась, она звонит, ей в скорой говорят, что мы не приедем, все. Пим-пим-пим-пим. Ну, перезвонили мы. Ну, в смысле, мужики. Все, приехали. Я думаю, проблема в том, что, может быть, неправильно... Как бы сейчас странно не звучало, возможно, неправильно вы разговариваете со скорой. Надо прямо... Молодая мать, ребенок месяц, там, или год, высокая температура, приезжайте, все, больше им ничего не говорить. Не спрашивать у них ни таблетки, ни лечения, чтобы они не выписывали по телефону. Ну, можно подумать. Сейчас новости, после этого продолжим. Обзор печати. 9:36 в Москве. Назарбаев предложил провести переговоры Путина и Зеленского в Казахстане. Об этом пишет «Вечерняя Москва». На их сайте можете прочитать еврооблигации, как в них инвестировать и сколько можно заработать. Об этом материал на портале «Аргументов и фактов». Можете почитать, посмотреть. Как из корреспондента КП делали бойца цветных революций. Комсомолка выяснила, чему на самом деле учат в Киевской международной школе. Большой материал. Это уже вторая часть. Вчера была первая. В «Комсомольской правде» читайте, смотрите, узнавайте, что-то там у них есть. Олег Соколов назвал убитую им Анастасию Ещенко чудовищем. Об этом пишет «Московский комсомолец», и вообще у них много именно про Соколова. Ну, а мы идем дальше. Сыну было 3 недели, и мы попали в инфекционное отделение. Температура под 40 неделю была. Главное — в панику не впадать и думать головой. Сбить температуру можно и без скорой помощи. Кому-то нужнее быть в тот момент. А мама с ребенком дома сидят и вызывать детского врача, пишет Юлия. Ну, почему бы не вызвать скорую? Нужна поддержка без обесценивания. Как раньше, бабы в поле рожали, в реке стирали, а то жиру бесишься, пишет Диана. Поддержка... без обесценивания. Поддержка без обесценивания. Ну, в поле-то рожать, наверное, не надо, правильно? Вот. Ну, давайте поговорим вот этот случай резонансный с женщиной и детьми. Мне так, как кажется, это психическое отклонение какое-то, которое проявилось, видимо, на гормональном вот этом всплеске, оно сработало, вот и все. А так, скорее всего, у нее и были проблемы раньше. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Тёзка, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, я, наверное, тоже из тех, как сказал предыдущий слушатель, повезло, как и вам. Я также уехал, только не из Оренбурга, а в Тамбовской губернии. Ну, а те, кто там остался, не повезло.
Не повезло, нет.
Вот, то есть, и получается, я единственное, я, поймите, не кощунствую, а просто спрашиваю, почему двое детей? Вот если говорят, не хватает 700 рублей в месяц, почему двое? Вот я не жалуюсь, у меня доход на меня, я больше 100 тысяч зарабатываю, я не могу себе второго ребенка позволить. Я просто не могу.
Ну, то
я
есть приезжаю... вы этот вопрос рассчитываете, так сказать, финансово?
Ну, финансы, ну, какие-то должны, вы понимаете, вот у вас будут дети, это вообще, это легче две ипотеки содержать. Ну, это надо понимать. Я приезжаю к себе на родину, в деревню, ну, вы поймите, там как в 19 веке, по 3, по 4 человека в семье. Да если у меня будет 3 детей, я буду нищий, вы поймите. Ну, как-то это, конечно, там нервный срыв, но по-другому, ну...
Все, я видел многодетные семьи, при этом они были, ну, не бедные. Это что ж, сколько же они зарабатывают-то? Откуда у них
столько денег? Ну, прям буквально, если вот у меня 30 секунд. Вот он учится, 7-й класс. Дополнительные занятия английские 8 раз в месяц. Дополнительные занятия алгебра, геометрии 8 раз в месяц. Это порядка 20 тысяч уже. Спортивные секции. Ну, мы же рожаем детей, хотим, чтобы в общество отдать интеллектуальных, умных, сильных. Ну, правильно? А не просто родить второго, чтобы получить эти 450 или сколько там тысяч рублей, а потом все, а потом в окно.
Потому, ну, что, понятно. То есть у вас кончает... много уходит на дополнительное образование денег?
Ну, надо вкладывать. Ну, что же, если мы вышли, так сказать, из народа, из деревни... Надо своим...
Ну, понятно, то есть, чтобы им полегче было в этом смысле, чтобы... Я
понял.
Конечно. Я понял.
Я приехал сюда со спортивной сумкой.
Не хочется, чтобы дети все вот это ваши переживали, да, правильно? Ну, то есть, в этом смысл. Чтобы у них было по-другому, у них было лучше и так далее. Надеюсь, они это оценят, кстати. Спасибо большое вам. Надеюсь. Потому что, вы знаете, да, если у тебя что-то есть сразу, то ты можешь и не оценить, что оно есть. Потому что, ну, базово есть и все. Поэтому часто мы видим так вот, ну, не часто, мы-то, может, не видим своими глазами, в новостях, да, читаем про вот эту золотую молодежь, которая, казалось бы, должна быть счастлива, а да нет, они несчастливы, там, какие-то странные поломанные судьбы у этих людей, ну, потому что они не ценят то, что у них есть. Они ценят они то, что у них есть, именно потому что они не понимают, что у них это есть, потому что у них никогда не было ситуации, при которых этого у них не было, у них всегда это было, вот. Вы же не радуетесь, например... Чему даже? Соли. Вот соль всегда же есть, правда? Чего ей радоваться? Вот. Ее можно рассыпать, потом еще что-то. Ну, то есть не будете радоваться соли. А отними у вас соль на какое-то время, а потом дай. Как с ней вкусно. Посолил немножко, так хорошо, так вкусно сразу. Если у этого слушателя не будет 4 ребенка, то в стране будут жить, ну, как бы другие люди, пишет Эд. И ничего не произойдет, пишет Фритюр. Что не произойдет? Мифы есть, смесь можно купить на Авито, Юле дешевле, одежда от знакомых, либо там же. Было бы желание, а возможность найти можно. Аувейде, пишет. Да, я вот, кстати, у нас же многодетная мать, Настя Аношко, я у нее спрашивал. Она говорит, что вроде, ну, по-моему, она так говорила, что понятно, что тратятся деньги на детей, но если надо будет их не тратить, то можно будет и не тратить. Я помню, она говорила, но если что, можно вообще купить дом в селе в каком-нибудь, а может быть даже не купить, а просто самозахватом в нем жить, потому что там никто не живет. Вот. И она говорила, я знаю, где взять одежду, если нужно, бесплатную. Я знаю, где взять то бесплатное, все бесплатное. Ну, то есть, такая история. А учить, ну, если уж совсем денег нет, то можно и самому учить детей. Я, может, сейчас страшную вещь какую-то скажу, странную. Ну, да. Я работаю вахтовым методом 30 на 30 на северах и в тайге, нефтянка. 30 дней, когда дома, пашу в такси по 10 часов. Работать надо, а не на диване сидеть. Двое детей и ипотека. В скобках, была, пишет слушатель. Понятно, я специально не называю ваш ник, чтобы вы были, ну, там, в секрете, да. Я увидел, я забыл, все нормально. Ну, в хорошем смысле. Меня удивляет отношение, пишет Катя, к ситуации женщин, пишущих про рожало в поле и так далее. Я про мужчин не говорю, им сложнее понять, но почему женщины друг друга не поддерживают. Термин «пострадовая депрессия» не из пальца высосан, значит, существует проблема, и дело тут не в деньгах, думаю, пишет Катя Катерина. Кать, а вам не кажется, что есть еще и другая сторона у этой медали в виде того, что женщины некоторые, да, как-то преувеличивают свои собственные страдания и сложности, связанные с рождением детей, то есть преувеличивают. Когда потом говорят, например, ну, знаете, вот эти фразы я много раз слышал, дети, это так тяжело, там, да, это очень тяжело. Не знаю, так вот со стороны наблюдаешь, вроде не кажется тяжело. Может быть, просто когда со стороны наблюдаешь, все не кажется тяжело. Я как-то раз посмотрел чемпионат мира по брейкдансу, мне тоже показалось, так легко, парни танцуют, дай-ка повторю, нет, не получилось. Вот. А некоторым вон кажется, что я, понимаете, там, золото ем. Ну, золото ем, и все. Основная еда на завтрак, обед и ужин — золото. Платину иногда. Кажется просто, наверное. Что мне повезло. Видишь, мне повезло, такое везение по жизни, конечно, прям фарт. Что говорить? Не знаю, я радуюсь соли, черному перцу и паприке, СЛД говорит. Вот и правильно делаете. Знаете, сколько они дорого стоили когда-то? Когда их не было на нашем континенте? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Владислав, Москва.
Да.
Я очень рад, что подняли эту тему. На самом деле, есть действительно пострадовая депрессия, она там бьется на несколько фаз.
Ну, дайте, я тогда посмотрю уже, прям я даже хочу интернет вместе с вами открыть. Так, и что там за фаза?
Если вкратце, то сразу после рождения ребенка идет гормональная фаза этой депрессии, так называемый пострадовой психоз. Именно поэтому, если
психоз?
Обратите внимание, да, во всех роддомах, вот обратите внимание, не открываются окна в палатах. И там в высоких этажах стоят решетки.
Смотрите, постнатальная депрессия это называется. Форма депрессивного расстройства, развивающаяся непосредственно после родов. Симптомы могут включать чрезмерную подавленность настроения, неконтролируемую плаксивость, бессонницу или повышенную сонливость, сильную усталость, повышение, понижение аппетита, раздражительность, тревожность. Так. Установлено, что у женщин, перенесших после...
Извините, связь прервалась.
Черт побери, я вам это читал, между прочим. А вы подумали, что я уже без вас. Ну ладно. Установлено, что у женщин, перенесших послеродовую депрессию, впоследствии чаще возникает биполярное расстройство, однако при этом не ясно, является ли, так написано, постнатальная депрессия провоцирующим фактором, либо роды вызывают дебют биполярного расстройства, которое ошибочно диагностируется как большая депрессия. Депрессия матери может стать причиной эмоциональных, социальных и когнитивных проблем у ребенка. Факторы риска. Приблизительно в 50% случаев депрессивные эпизоды отмечались у женщин с послеродовой депрессией и ранее. Другим существенным фактором риска – насилие в семье. От 60 до 40% женщин после родовой депрессии сообщили о насилии со стороны близких. До родов или после родов, или во время? Как это? Симптоматика соответствует диагностическим указаниям клинической депрессии. Основной отличительный критерий развития депрессии в послеродовом периоде, согласно диагностическим критериям МКБ-10, диагноз постнатальной депрессии устанавливается, если депрессивный синдром, соответствующий критериям депрессивного расстройства, развился в течение 6 недель после родов. Антидепрессанты и психотерапию была установлена в пользу легких аэробных упражнений и легких умеренных случаях. Постная депрессия, распространенность постнатальной депрессии в среднем охватывает до 13% матерей в послеродовом периоде. Ну, довольно серьезно, 13%, если так задуматься-то, да? Это много. Женись, Алексей, все нормы, детей заводи. Кстати, сегодня к вам невеста приедет, пишет Виктор. Какая невеста ко мне приедет? Куда? Почему в Азии, на Кавказе и так далее нет этой депрессии, пишет Фрегл. А нет этой депрессии там? Я не знаю, Фрегл, у меня вот вообще статистики никакой нет. У меня есть из статистики только 13%. Все, больше ничего у меня нет. И вот там что-то... Ну, все, больше ничего. Но, видите, говорят, что это может быть связано с тем, что человек был там склонен к биполярному расстройству или что-то такое. То есть... И так были проблемы, но они усугубляются. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
Я мать 3-летнего ребенка.
Да.
И я вам хочу сказать, что первый год, он самый сложный.
Угу.
И когда нет помощи, когда нет поддержки, это действительно сложно. И, возможно, в этот момент мать принимает решение, что она никому не нужна. Она... Ее дети никому не нужны, и поэтому выходят в окно. Да, действительно, есть такая проблема, и на это нужно обращать внимание. Должна быть помощь от мужа в первую очередь, от семьи спросить, как ты, милая, тяжело ли тебе, чем тебе помочь. И нельзя обесценивать то, что все рожали, и ты родишь, и в поле, и все в этом роде. То есть нужно более внимательно быть к своим близким, и я думаю, что это и есть настоящая профилактика.
Понял, спасибо большое. Ой, да все, пишет Дмитрий, любят поныть, пеленки в стиралку закинул, смесь развел. Ребенок маленький, вообще спит в основном, но поорет, покачал. Другое дело, когда крыша съехала у мамаши, пишет Дмитрий. У знакомой послеродовой психоз перешел в биполярное расстройство, в норму состояния не вернулось, были попытки... Вы поняли, чего? Мы не будем говорить дальше. Это не шутки, пишет Ярослав. Все зависит от отношений в семье, пишет Мираж. Мираж, все-таки, если мы говорим о психозе, не все зависит от отношений в семье, правда? Причины депрессии послеродовых. Первое, пишет Санчиксон, ребенок испортил мою фигуру, как теперь скинуть вес? Родила ему ребенка, а он ушел к другой все равно, но мне ребенок не нужен был никогда, пишет Санчиксон. Да, такое бывает, что женщинам не нужен ребенок. Вранье, чем больше помогаешь, тем хуже, пишет Алексей Колпаков. Серьезно? Суррогатная мать и никакой депрессии, пишет Нефман. Не понял. Первый год ребенку ничего не нужно вообще, а нытье это никому не нужна, и ребенок не нужен никому. А кому рожал это вообще тогда, пишет Дмитрий. Послеродовая депрессия лечится отсутствием подгузников и отключением стиральной и посудомоечной машины, пишет Алексей. А, ну в смысле, сегодня слишком легко ухаживать за ребенком, вы это имеете в виду? Да, потому что раньше на руках надо было стирать, между прочим. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, говорите, пожалуйста.
Вот я заметил, звонят Петрович на проводе.
Да-да.
В основном молодые, которые неопытные. Вот я пенсионер, я могу вам сказать. У меня выросло двое детей, сейчас внуки. И рассуждают те, которые вот...
Ну вы скажите, как есть, как на ваш взгляд. Скажите.
Государство не помогает вообще. Понимаете, вот это в городах еще, Алексей.
А как же вот это вот рассказывают нам про какую-то молочную кухню?
Я вас умоляю, в деревне, вот той же парень звонил из Тамбовской губернии, в Рязани. У меня работает много людей из, будем так сказать, из других городов. И я вижу, как они приезжают. До такой степени нищета. Никакой помощи нету, это 1500.
Вы считаете, что все-таки, опять же, проблема в финансах?
Абсолютно.
Абсолютно. Ну а как так получается? Вот у нас, знаете, бывает... Да, я хотел вас спросить. Подождите. У нас есть регионы, в которых такой низкий уровень, да, там, заработков у людей. Особенно часто такое происходит на Северном Кавказе, но при этом высокая рождаемость и вообще семьи многодетные. Вот как связать эти два факта?
Это клановость, это клан, Алексей.
То есть традиция.
Наши южные ребят, братья, все, это не то, это не то. Это вот именно россияне, которые вот живут даже вокруг Москвы, все области, взять. Это я до такой степени сталкиваюсь и вижу, как в деревне, как они живут, как
мы там... Я понял.
Здесь какая-то деприличность.
У меня есть идея. Спасибо большое. Я понял. Я кажется, наконец-то уловил и сам себе ответил на вопрос. Вот вы меня просто подтолкнули к этой мысли. Сейчас я ее выскажу вам. Смотрите. Когда мы спрашиваем, правда, вы сказали, вот именно россияне, а Северный Кавказ, многие республики Северного Кавказа, это как бы Россия. Не как бы, а Россия. Вот смотрите. То есть там россияне. Вне зависимости от национальности, это люди россияне. Граждане Российской Федерации. Я подумал. Вот у людей была традиция семейная, да? Эта семейная традиция была разрушена. Выстроена новая традиция. Ну, там, в Советском Союзе. Общество выстраивало новую мораль, новую нравственность, ну и так далее. Ну, отчасти получилось, отчасти нет. И это было разрушено тоже. В 90-е, да, в начале 90-х. То есть Советский Союз рухнул, и вся его мораль тоже рухнула. Лживая она была, не лживая, это уже другой разговор. Она рухнула, и вот. А на смену ей, по сути, ничего вообще не пришло, правильно? Вот если задуматься. Сегодня мы, да, оперируем такими вещами, как там, духовные скрепы. То есть сама фраза понятная на самом деле, хотя, может быть, в какой-то степени вычурная, но понятная. Так, может быть, у нас просто вот этих духовных скреп-то и нет. Я имею в виду, мы разрушили традиционную нашу семью, и ее просто нет. И я имею в виду именно центральные регионы России. Вот. А как раз людям на Кавказе удалось сохранить вот эту традицию, в том числе семейную, поэтому у них многодетные семьи, вне зависимости от того, вот вы говорите клановость, например, да, вне зависимости от того, насколько велик их доход. То есть дети воспринимаются как базовая ценность семьи, как то, зачем вообще семья создается, иначе зачем ее создавать, если... Ты не собираешься рожать детей. Бред какой-то, семья не нужна. У нас же, наверное, семья сегодня, особенно в Москве, воспринимается как некий союз двух людей, союз финансов, да, союз... Ну, да, в таком, скажем, европейском ключе это все воспринимается. То есть два человека, у которых есть финансы, у них есть некие ресурсы, они объединяют свои усилия, там, ну и вместе движутся по социальной лестнице как-то там. Покупают ли квартиру, может быть, в ипотеку, может, не в ипотеку, ну, зависит от того, какими финансами эти люди обладали. Ну, может быть, потом для скрепления этого союза дополнительного родят одного ребенка, ну и все. И весь разговор. То есть дети... не воспринимаются как нечто, ради чего семья затевается, да? Или я не прав? В однушке сейчас нормальный человек рожать не будет, пишет Нефман. Да вот опять же говорю, некоторые и в однушках рожают, а некоторые и в трешках не рожают. Вот как же мне это донести до людей? То есть если бы... Поймите, вот смотрите, если я так думаю, если бы у людей была цель рожать, вот хотелось рожать, и мы были воспитаны в таком ключе, что вот прям необходимо срочно рожать, мы бы рожали, вне зависимости, в однушке, в двушке, там, в трешке, мы бы рожали. Но мы, вероятно, уже воспитаны в каком-то другом ключе, либо вообще не воспитаны. Концепция child-free, да, свободная от детей, вполне себе сейчас имеет успех в некоторых слоях нашего общества. Особенно, я еще раз подчеркиваю, вот в больших таких городах, как Москва, Вполне себе есть люди, которые этой мысли следуют. Кто-то из них потом все равно рожает кого-то, а кто-то и не рожает вовсе. Друг вырастил трех прекрасных дочек в однушке в Москве, пишет монтажник. Ну, вот видите, то есть вот монтажник пишет, что можно это делать. Просто вопрос целеполагания. То есть чего вы хотите? Вы хотите новую машину? Вы хотите PlayStation? Ну, там, игровую приставку, да? Вы хотите ездить в отпуск 5 раз в год? Или вы хотите 3 детей? Или еще что-то? Целеполагание. Чего ты хочешь? И, собственно, из этого исходя ты что-то делаешь уже, правильно? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, доброе утро, Сергей.
Да, Сергей.
Хотел немножко выступить, что называется, в защиту женщин, так как во время рождения первого ребенка присутствовал сам на родах.
И ох, вы смелый человек, зачем вы это сделали?
Да, и ну жену нужно было поддержать. Ну, скажем так, самый ответственный момент, я, конечно, вышел из палаты, уж за этим наблюдать не хотел, но первое время, для чего, вот объясню, для чего просила она меня пойти вместе с ней.
Угу.
Есть принципиальная разница в роддомах, рожаешь ты бесплатно или ты рожаешь платно по отношению к тебе. Есть принципиальная разница, даже рожая платно, как это сделали мы, когда рядом с тобой находится мужчина, то все окружающие ведут себя очень прилично и относятся к девушке, которая делает это первый раз, и страху которой абсолютно естественный по сравнению с теми женщинами, которые делают уже во второй раз, они как-то все-таки, ну, что называется, бережнее относятся и внимательнее. И mm-hmm. Я считаю, что в этом смысле женщин нужно поддержать. Откуда берется депрессия после родов? Потому что сам через это проходил. Потому что все зависит от того, родился у вас здоровый ребенок, или вам там его подпортили родовой травмой.
Бывает такое,
да. Спит он у вас по ночам, или он у вас не спит по ночам. А если вы не проспали, там, не смогли спать 3-4 ночи подряд, а вам еще и на работу нужно ходить, то у вас начинает съезжать крыша. А если у вас нет рядом родителей, которые могут поддержать, то таким образом вы уже обязаны в свой семейный бюджет включить расходы на няню или там на сиделку. А если вы еще попробовали сходить на ШУСТа с стандартом, детскую клинику и понимаете отношения врачей, которые чаще всего там работают, которые часто...
Я вижу, что вы вот говорите очень конкретные вещи, то есть прям с пониманием.
Да, ну, как бы потому что сам через это прошел, потому что сейчас жду второго ребенка и вижу, какое отношение как бы к супруге, на ее как бы на 6 месяцев беременности, у руководства, которое намекает, что если она там позже пришла на работу из-за того, что нужно было побыть у врача, или ушла ровно с работы, потому что как бы она имеет это право сделать. То есть есть намеки на тему того, а будет ли годовая премия такая же, как была в прошлом году. Понимаете, вот эти все факторы. Есть, конечно, девушки, которые депрессуют от того, что они себе коляску там фирменную не могут, как в Инстаграме, позволить. Это ненормально. И от того, что они не могут своего одеть ребенка в одежду с этикетками, хотя ребенку до определенного возраста
вообще
совершенно
все равно
по барабану.
Вы знаете, да, ребенку где-то вот до 31 года все равно до сих пор. Вообще.
И еще, знаете, позвольте в конце добавить такой момент интересный. Наверное, 90% женщин сейчас рожают и даже не просят этого, но им в больнице делают эпидуральную анестезию, которая, в принципе, совершенно убирает как бы процесс ощущения того, что происходит как бы у нее, ну, в процессе деторождения.
Ну, да.
Я читал потом в книжках, потому что, ну, скажем так, в своей семье почувствовал, что не испытав боли при рождении, у женщин на каком-то гормональном уровне не включается материнский инстинкт.
Да,
и поэтому первое время, да, вот эти эпидуральные как бы роды, они, женщины смотрят на это.
Я что-то вообще слышал про это. Это когда куда-то там в область спины колят, да, чтобы...
Да, совершенно верно. Парализуется спинной мозг. Она ничего не чувствует.
Интересно.
У нее идет процесс родов, а она вообще никак
понял.
Да, так что...
Ну вот Алексей пишет, что не-не-не, все нормально включается. То есть тут люди с опытом тоже есть в этом смысле, ничего страшного.
Быстро реагируют, быстро.
Да.
Молодым женщинам в начале этого пути им нужно помогать, нужно поддерживать.
Конечно.
Уже если она второй, третий раз боится, понимаете, то тут уже, конечно, наверное, диагноз.
А Владимир, знаете, что написал Владимир?
Да.
На ваш рассказ. Прям жизнь мою рассказал.
Ну вот, видите, то есть таким через это проходили многие. Если у вас здоровый ребенок, если он нормально спит, нормально развивается, вам не нужно выбрасывать огромные деньги на нормальных врачей, которые могут хотя бы грамотно поставить диагноз, то вам все дается легко, и вы с удовольствием рожаете второго и третьего. А если вот это все, а государство платит, представьте, Алексей, 50 рублей в месяц.
О, это ни в чем себе, пожалуйста, не отказывайте. У нас, правда, время вышло, поэтому я вас просто благодарю, спасибо вам за рассказ, да, спасибо. большое. Вот. И Башара, прочитаю вот одно сообщение. Он говорит, люди, которые ноют, что не могут родить второго ребенка в связи с недостатком денег, обманывают сами себя и окружающих. Им просто удобно жить с одним ребенком или вообще без детей. Кстати, вполне себе такой вид социальной игры, да? Играют в игру люди. Мы бы родили, да денег нет. Может, просто денег надо вам. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.